«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Ничего особенного. Всем привет. Олег Шевкун у микрофона. Любовь, забота, помощь, поддержка – все это есть в любой нормальной семье. Если этого нет, тогда у семьи большая проблема. А что, если эта любовь превращается в нечто иное? В какой-то фейк, в какую-то подделку. Подделка – это называется гиперопекой. Чем любовь отличается от гиперопеки? Чем гиперопека отличается от нормальной поддержки, которая должна быть всегда и везде? Что делать родителям? Как родителям детей с особенностями развития удержаться от этой гиперопеки? Что делать, если в этот круговорот уже попал? Как из него вылезти? Не знаю, найдем ли мы сегодня ответы на все эти вопросы, но, по крайней мере, попытаемся вместе с семейным консультантом, душепопечителем, пастором Юрием Пожидаевым. Юрий Александрович, добрый день.
Добрый.
А я скажу тем, кто читал анонс, у нас должен был быть сегодня другой гость, но Юрий Александрович нас выручил, потому что этот человек, который должен был быть в эфире, к сожалению, заболел, не смог быть, но на самом деле... Это неплохо. Юрий Александрович, вопрос к тебе. Давай на по имени, отчеству и на ты. Нормально тебя можно называть, да?
Да, конечно.
Ну, спасибо. Смотри, ты встречаешься с самыми разными людьми, ты встречаешься с семьями, встречаешься с мамами, с детишками. Вот когда, в какой момент, общаясь с семьей, полной, неполной, в какой момент ты начинаешь видеть такие тревожные звоночки, что вот здесь есть потенциал для развития той самой гиперопеки, что это... не любовь уже, что это не забота уже, а нечто иное. Где у тебя вот эти красные флажки начинают появляться?
Ну, флажков на самом деле очень много, и в зависимости от того, с кем ты общаешься. И гиперопекой больше обременены мамы, потому что мамы, они непосредственно выхаживают, воспитывают ребенка. Но если я общаюсь с ребенком и в течение... там часто несколько раз приходит смс или несколько раз поступают звонки от мамы.
В смысле? Подожди, а ребенку сколько лет может
быть? Ну, ребенку подросток, например. Я обычно подростка выберу, и вот я с подростком общаюсь.
И мама звонит и пишет смс.
И мама звонит, пишет, или ребенок уходит, через 5 минут мама звонит и спрашивает, а вот он ушел, он не ушел, а что он вам сказал, а как он себя чувствует и так далее. И я понимаю, что ребенок находится вот в таком кругу, в кругу такой... обороны всего внешнего, которое может повлиять на ребенка. Естественно, что тогда нужно будет разбираться с самой мамой. И вообще, когда мы говорим о гиперопеке, для того, чтобы как-то ее вот нивелировать, как-то ее вот привести, не то чтобы привести в порядок, а лишиться, ее нужно со всей семьей работать. Потому что так или иначе все участники вот этого такого феномена под названием гиперопека.
Но ведь нет какой-то границы. Вот, не знаю, гиперопека появляется с 10 лет, с 12 лет.
Нет, это, конечно, нет. Вот,
а самые ранние, потому что, ну, давай мы все-таки пойдем от начала, скажем так, с одной стороны, самые ранние звоночки, самые ранние ключики, если мы можем выделить, но с другой стороны, ведь, допустим, если ребенок с особенностями развития, да, или с ограниченными возможностями здоровья, его действительно нужно опекать больше, чем других, о нем действительно нужно заботиться больше, чем о других. И во всем этом очень легко запутаться. Вот ребенок стал подростком, и ты понимаешь, что там была гиперопека. Как это пораньше-то понять?
Ну, я думаю, что даже на ранней... когда только женщина узнает, что она беременна, и по ее отношению вот к этой беременности уже можно понимать, будет гиперопека или нет.
В смысле?
Ну, в смысле, как она относится вообще к этому событию, как она начинает относиться к себе, к своему будущему ребенку, это просто такая маниакальная забота о самой себе, которая проецируется на ребенка, и разговор с животом, и все, вот все то, что вот можно предположить, и то, что можно увидеть. Вот.
Подожди, а ты понимаешь, что сейчас нас забросают сообщениями, я, кстати, скажу, что вы можете там писать, там, где вы нас смотрите, слушаете. Уважаемые слушательницы, дорогие женщины, дорогие мамы, а кто из вас не не разговаривал с животом. Мне бы кажется, что поговорить с животом и даже попросить мужа погладить живот, это вполне нормальные
приметы. Нет, это нормально. Нет, ну я же говорил про...
Так. Не-не-не, я же тебе...
Конечно.
Я же тебе не отойду так, давай.
Нет, я же...
Животом разговаривать нельзя.
Нет, животом разговаривать можно, но когда, понимаете, это вот настолько вот человек прикован, и тогда из круга мамы, которая беременна, вообще все исключено. Вот эта концентрация...
Ребенок в центре.
Да, ребенок в центре. Концентрация только лишь на животе, концентрация только на ребенке. Это все. И все думы, где он будет, где он... Опять, вот, понимаете, нужно, конечно же, заботиться. Ребенок должен прийти в этот мир подготовленный. Я это прекрасно понимаю, но когда это чрезмерно... Вот ты сказал про границы, здесь вот границы как раз очень четко трудно отследить. И поэтому очень здорово, когда у таких родителей есть сообщество, или у таких родителей есть люди, которые могут как-то помогать им с этими границами, их анализировать.
Ну, смотри, для наших детей, для детей с особенностями развития, тут еще одна история. Потому что когда этот ребенок родился, когда мы понимаем, как родители, что с этим ребенком будет не так, как с другими. Вот тут такой большой для нас такой, я не знаю, утес, с которого хочется спрыгнуть и броситься, и отдать ребенку всего себя. И ребенку действительно надо всего себя, в себя отдавать. Как вот ты, как консультант, работая с этими родителями, с родителями таких детей, как ты им показываешь, что нет, даже ребенок с особенностями развития в центре вашей семьи вставать не должен?
Хороший вопрос. Ты так вот прямо в самую точку задаешь вопрос. Так, спасибо.
Мы тут что сидим-то?
Да, мы что тут сидим? Мы просто так хлеб едим. Ну, мы проходили с моей женой нечто подобное, потому что, когда моя жена была беременна, нам сказали, что у нас будет даун. И было очень достаточно тяжело вообще подготовиться к этому, но у нас не родился даун, у нас родился мальчик с речевым отставанием, с задержками речевыми. Это тоже особенный ребенок.
Да, конечно.
Все эти неонатологи, невропатологи, и вот хождение по больницам.
Он реально в центре становится?
Он реально становится в центре, но здесь, понимаете, вот я думаю, что для того, чтобы не зациклиться в круге, нужно определенное сообщество, в котором бы родители общались, которое бы им помогало.
Сразу родителям не оказаться одинокими.
Не оказаться одинокими, потому что здесь мы выбираем какую-то свою собственную планку, какой-то свой собственный путь, и мы настолько концентрируемся на ребенке. Вот я бы так сказал, что происходит некая такая закупорка мышления, когда ты настолько убежден, что ты прав во всем, что ты не сможешь принять чужой помощи. И чем раньше мы это поймем, что мы нуждаемся в опеке, да? что мы нуждаемся в помощи, что мы нуждаемся в специалистах, что мы должны научиться слушать других людей, что мы должны делать перерывы в своей опеке, чтобы как-то вот ребенка куда-то его поместить и так далее. Вот тогда, когда мы научимся смотреть на своего ребенка, вот немножко отойти со стороны, постепенно давая в процессе его взросления ему свободу, потому что он вот первый его шаг, там, первое его слово, первое его самостоятельное продвижение. Ну, в зависимости, конечно же, от заболевания, в зависимости от того, какой у нас ребенок.
Ну, видишь, здесь мне понравилось, ну, по крайней мере, то, что я сейчас пока услышал, скажи, может, я неправильно услышал, да, но здесь не подход, значит, вот до определенного уровня это опека, потом это гиперопека. То есть это не про то, что я опекаю ребенка больше, я меньше, и не переборщить с опекой. Это про отношение к ребенку. То есть это не про то, что вот я сейчас буду меньше опекать, тогда это будет хорошо. А это скорее про то, что я хочу. Я хочу помочь ребенку, насколько он может развиваться самому, или я хочу обезопасить его и себя в конечном счете, делая все за него. То есть вот она не в том, что я для ребенка делаю, а в том, как я отношусь к ребенку. Вот основа этой самой гиперопеки. Можно так сказать, или я зря так обобщил?
Можно так сказать, и совершенно верно ты проговариваешь это, потому что для нас ребенок становится объектом такой слепой любви, и мы настолько окружаем его заботой, И мы практически не даем ему никакой свободы, потому что мы контролируем каждое его движение, вообще каждое его слово, и пытаемся даже предугадать, что он хочет. И ребенок становится, как он становится ручным.
Он привыкает к этому.
Он к этому привыкает, и он, его эмоциональный интеллект не развивается. Он вообще... Он остается ребенком. И вот интересная вещь, которую я наблюдаю, что некоторые родители, они как бы в своей голове останавливают эмоциональное развитие своего ребенка. Угу. Они понимают, что вот что ребенок, вот он вырос там до 5 лет, и вот сам, это самый удобный возраст. И они останавливают свое развитие, потому что с взрослением ребенка должно расти отношение к ребенку. Сейчас ему 6, я понимаю, что вот так нужно. То есть всегда должна быть корректировка, да, с учетом возраста. Да. То есть к ребенку, которому 6 лет, ты не можешь ему так же относиться, когда ему 15 лет, с учетом пубертата и так далее. И здесь нужна корректировка, потому что ты должен постоянно меняться. А мы, как бы вот, мы фиксируем свою жизнь, мы фиксируем свое поведение, мы фиксируем свои отношения. И вот эта опека, о которой ты сказал, она превращается в гиперопеку. Она как бы зацементировалась, и все. И вот как мы в 6 лет к нему относились, так мы ему в 26 к нему относимся, потому что он такой же маленький, и он ничего абсолютно не может.
Знаешь, что мне это напоминает? Может быть, немножко такая суровая такая аналогия, может быть, не стоит, но я все-таки скажу в данном случае. Человек, который говорит, вот я люблю брать, значит, в дом котят, вот, но я терпеть не могу, когда они вырастают в больших котов. То есть я как бы вот к этому коту отношусь, вот это все равно котенок. Вот, а тут, да, я представил себе, что этому ребенку 5 лет, а ему 8, ему 10. И у детей с особенностями развития тут даже и подталкивают эти особенности родители. Потому что родители говорят, ну да, он не будет развиваться. А он может развиваться. Но родители, получается, что мы, записывая его в другую возрастную категорию, в более низкую возрастную категорию, сами служим такими ограничителями этого развития.
Вот, понимаешь, вот есть очень устойчивая такая фраза: мы пошли к врачу.
А
мы пошли
сопельки.
В детский
у
сад.
У нас сопельки.
У нас сопельки. Вот мне всегда интересно, а когда родитель вот разделяет слово «мы» на «мой ребенок пошел в школу, я сейчас его жду». Вот когда вот это «мы», оно вот когда там оно разделяется? Вот в какой-то момент оно соединяется?
Да.
И потом оно должно когда-то разделиться. И у некоторых, я смотрю, что мамочки некоторые, они про своего уже 18-летнего чада говорят, вот, а мы еще вот играем в игры. У нас это проблема. Я думаю, мам, дорогая, что тут происходит? Что же, мамочка, с вами делать?
Я как-то слышал совершенно дикую фразу, а мы тут жениться собрались.
Вот надумал-то что.
Да, вот надумал-то что. Так смотри, но тут ведь вот какая вещь. Ведь родитель ребенка с особенностями развития скажет, и я думаю, отчасти будет прав, что, ребят, эмоционально это все сложно. Для того, чтобы эмоционально не выгореть, я прилепляюсь к своему ребенку. Потому что, а полежали бы вы с ним в больнице по 8, по 9 месяцев в году, а походили бы вы с ним по врачам, а прошли бы вы с ним через эти мытарства, вы бы тоже сказали «мы». И все, ребята, не трогайте меня. Я родитель ребенка с особенностями развития. Потому что эмоционально мы надломлены.
Ну, поэтому и мамы, в частности, родители нуждаются в том, чтобы с ними работали, чтобы им помогли выйти из этого круга, потому что они надломлены, им очень тяжело. Для меня вот как фраза, которую я сам себе говорю, она меня очень отрезвляет, что я, Юрий Пожидаев, должен подготовить своего ребенка к жизни, потому что когда-то я уйду, потому что я не буду всегда. И я понимаю, что я не смогу все проконтролировать, я не смогу все предугадать, и я не знаю, как дальше жизнь сложится, но поэтому я должен направить все свои силы и возможности для того, чтобы своего ребенка, своих там двух сыновей подготовить к самостоятельной жизни. Меня это очень сильно так вот стимулирует и отрезвляет.
Друзья, приходилось ли вам сталкиваться с гиперопекой? Если вы родители детей с особенностями развития, бывали ли у вас случаи, когда, ну вот, вы замечали, что сами начинаете гиперопекать? Как вы с этим справлялись? Что вы по этому поводу делали? Пишите, пожалуйста, в комментариях, там, где вы нас смотрите и слушаете. Вот этот взгляд на гиперопеку, который ты только что представил, заставляет нас подумать вот еще о чем. И делает понятным, скажем так, еще один аспект. Я часто замечал, что гиперопекой страдают люди ну, мамы в основном, которые растят ребенка в одиночестве. То есть вот один мама, она одна, она без мужа, и получается то, что она за счет своей заботы о ребенке хочет компенсировать, как-то преодолеть свое одиночество, что ли?
Ну, здесь очень такие сложные отношения возникают, потому что если особенно это мальчик, это вообще очень достаточно непросто. Если у мамы рождается особенный ребенок, и он мальчик, то здесь вот эта вот вся невосполненная, нерастраченная, с одной стороны, невосполненная, потому что любой человек нуждается в любви, с одной стороны, а с другой стороны, он должен жертвовать собой и отдавать эту любовь. Вот мы как такой перекачивающий сосуд. Да? Вот, с одной стороны, мы принимаем, с другой стороны, мы отдаем. А здесь вот происходит такая определенная такая вот, ну, неполучение этой любви. И женщина, мама, она концентрируется на своем ребенке, и она пытается, ну, пытается его любить. И ее отношение очень сложное. То есть до конца она не осознает, что когда он взрослеет, у нее постепенно такие требования вырастают к своему повзрослевшему сыну, несмотря на то, что он ребенок, что это еще как бы мужчина, который должен, ну, как бы, на которого она должна опираться. Есть определенные ожидания к нему. Она понимает, что он это сделать не может, она расстраивается. И вот здесь вот, понимаешь, здесь создается целый клубок вот этого всего и ожиданий, и разочарований. И когда она опекает его, дает ему вот этот большой пласт такой любви, и потом она, возможно, не получает его, и вот женщина находится в таком достаточно жутком состоянии.
Тогда можно понять ситуацию, когда, например, вот ребенок уже вырос, мама начинает им манипулировать и говорит, ну, я не знаю, у нас был как-то пример такой, мы вам, значит, ну, допустим, у ребенка уже семья, мы вам из дачи, из загорода привезли мешок картошки, значит, приезжайте, заберите. Он говорит, не нужна нам эта картошка, сейчас спасибо большое, но не нужна. Она может сказать что-нибудь типа, ну, я же о тебе заботилась, я тебя одна вырастила, а ты помнишь в первом классе? Начинается такое предъявление счетов. То есть это оттуда она, в принципе, всю жизнь имела какие-то ожидания, они были непроговоренные, они были не озвучены, и тут в пылу они начинают вылезать наружу?
Конечно, оттуда, потому что в любом случае, что мы должны понимать, что женщина должна понимать, и мы должны понимать, что ребенок — это свободная личность. Это личность, когда мы должны ее отпустить. Рано или поздно.
В каком возрасте ребенок становится свободной личностью? Ему 14, ему 12, ему 18, ему 19, но он...
Ну, специалисты ВОЗ говорят, что подростковый возраст 23 года заканчивается, потому что мозг созревает.
Поднимается.
В 23 года. Но опять, в зависимости от детей, ну, понятно, что... Я думаю, что, ладно, где-то 17-18 лет, это достаточно уже... Когда человек становится студентом, это уже достаточно взрослая личность. То есть я вот сейчас общаюсь с 17-летним парнем, который поступил на первый курс, у него уже работает на двух работах, он пытается жизнь свою тут наладить и так далее. Он из достаточно простой семьи, из Краснодарского края. То есть 17 лет нам уже можно отпускать, потому что мы к 17 годам где-то должны своего парня, свою девушку подготовить уже к свободной жизни, чтобы этот ребенок умел зарабатывать. Но мы сейчас больше говорим не про особенных, конечно, детей, а про обычных. Но так или иначе, если мы говорим
насколько это можно, с учетом...
Да, но про особенных детей, но так или иначе, что ребенок или уже взрослый юноша, он должен принимать самостоятельное решение. Уж, по крайней мере, какую еду ему есть. Или какой канал ему смотреть.
Так, теперь начинаются сложности. Потому что, ну, какую еду ему есть, ладно. Хотя тут тоже могут быть вопросы. Какой канал смотреть? Теперь смотри, мы родители, и мы, ну, принципиально не согласны с этими решениями. Ну, например, ребенок слушает музыку, которую мы... То есть, ну, мы понимаем, что от этого уши не просто болят, да, голова не просто болит, а уши от этого в гармошку сворачиваются обратно, не разворачиваются. И тебе хочется сказать, как родителю, я думаю, тебе тоже хочется сказать, так, сын или там дочь, я знаю, как тебе лучше. Вот эту музыку тебе лучше не слушать. И дальше следующий шаг. Я, как родитель, имею власть, я запрещаю тебе эту музыку слушать. Если мы так говорим, с твоей точки зрения, как отца, как пастора, как душепочителя, я перешел границы или нет?
Я думаю, что в зависимости от возраста и в зависимости от статуса. Если мальчику уже 17-18 лет, уже поздно говорить. То есть он уже должен сам выбирать. И здесь уже, как говорят, поздняк метаться. То То есть уже поздно, потому что он может уже без нашего ведома что-то уже послушать, уже влезть куда-то, и уже родительский контроль. Я тут пытался родительский контроль установить на что-то. И программа, интернет, что такое программа, мне говорит так, до 12 лет, дорогой, а моему уже 13, скоро будет 14. То есть я уже опоздал почти на полтора года. Надо было раньше об этом думать.
Что за разработчики программы?
Вот, я так понял, так, значит, мне нужно... Первая мысль греховная, которая мне пришла, я подумал о том, наверное, мне нужно указать возраст помоложе, да?
Сейчас я совру, чтобы сделать этот контроль.
И я поймал себя на этой мысли. Ты серьезно? Я поймал себя на этой мысли. Батюшки дорогие, для того, чтобы исполнить желание контроля над своим собственным ребенком, я иду на ложь, я иду на обман. Ты представляешь, какая жажда этого контроля есть?
Я тебя хорошо понимаю.
Знаешь? Какая жажда этого контроля?
И знаешь, что там начинается? Там ведь штука в том, что они ведь эти самые дети современные, они в курсе, да, мы можем поставить какой-то контроль, мы можем, не знаю, изменить какие-то настройки, DNS-сервер поставить, другой, еще что-нибудь другое. Так они же зайдут, загуглят и найдут, как это все откатить обратно.
Ну, конечно.
Поэтому тут начинается такая, знаешь, битва, в которой мы проигрываем. Как-то не так все это делается, Юрий Александрович. Вот не так.
Не так, конечно, не так. Поэтому должны быть взрослые разговоры, поэтому должны строиться отношения. Потому что между взрослым и ребенком должно строиться отношение. И самая основная как бы мысль, которую хочется мне донести, что мы должны... Ну, воспитать из нашего ребенка взрослого человека. И чем раньше мы с ним начнем разговаривать по-взрослому, чем раньше мы с ним начнем разговаривать как с равным, в каких-то позициях, понятно, в 5 лет это, в 10 лет, ну, постепенно, да, то есть какие-то вопросы решать с ним. Вот тем это лучше будет и для родителя, и для ребенка. Но вот, к сожалению, мы останавливаемся на каком-то возрасте, мы настолько опекаем ребенка, мы настолько о нем заботимся, мы спрашиваем его, 18 лет почистил он зубы или не почистил и так далее. Ну, мы же страдать будем потом безмерно от этого.
Мы будем ему звонить, спрашивать, сынок, ты почистил зубы? Ты на другом конце земли, ты уехал в командировку, но ты зубы почистил, сынок.
И знаешь, вот что здесь происходит? Здесь вот происходит следующий момент, что взрослый решает себя на право своей собственной личной жизни.
Взрослый или ребенок?
Взрослый лишает себя.
Почему?
А потому что он настолько все свое время, всю свою заботу, вообще абсолютно весь свой потенциал он вкладывает в ребенка, не оставляя ничего для себя.
То есть это разве не героизм?
Это...
Вот смотри, сейчас. Мама, которой там, не знаю, лет уже 50-60... Говорит, я от этой в этой жизни ради тебя, сына, ради тебя, дочери, я в жизни от всего отказалась. Мне предлагали повышение по работе, я не взяла. Мне предлагали поездки, я не взяла. Я все в тебя вложила в этой жизни. Она герой? Я понимаю, что сложно обобщать.
И да, и нет. И есть, я встречал таких детей, таких мам, дети, которым говорили, а зачем? Мне это не нужно было делать.
А ты не понимал, сыночек. Я-то понимал, а ты-то не понимал, сыночек.
Они не принимают это. И коту под хвост.
Что родителям делать? Знаешь, как это больно?
Это больно, конечно, это больно. Но в любом случае, ведь детям... Вот понимаешь, дети хотят видеть родителей независимыми, такими самостоятельными в какой-то степени, как бы свободно стоящими от них. А когда вот такая сцепка происходит, родитель-ребенок, и естественно, что родитель постепенно дряхлеет, у родителей тоже начинаются какие-то определенные старческие маразмы в гости приходить, и потом...
А на ребенке все это отыгрывается.
На ребенке все это отыгрывается, и опять ведь родитель какой-то тотально полностью всю свою жизнь положил на ребенка. Не оставляя опять какие-то маленькие фрагменты. Я все прекрасно стараюсь понять, вот что бывает, дети, да, они особенные, там нужно много-много времени, но должна быть своя личная жизнь, по крайней мере, с самим собой, по крайней мере, какая-то книжка, которую ты читаешь, по крайней мере, отрефлексировать что-то, заняться интроспекцией, пониманием самого себя, разобраться со своими собственными чувствами, где-то привести себя в порядок и так далее. Но нельзя полностью раствориться в своем собственном ребенке, потому что потом ребенку не за что будет тебя уважать.
Может ли быть, что вот это желание раствориться в собственном ребенке отчасти связано с несформированностью личности самого родителя? Это когда человека спрашивают, а вот ты кто в этой жизни? А он не может сказать. Вот я не знаю. И он осмысляет себя через своего ребенка. Ну, там, а что ты хочешь в этой жизни? Он не, а я хочу вот ребенка вырастить. А дальше, когда вырастил, непонятно, что делать, потому что задача-то вроде бы решена, а он вот, соответственно, не хочется его отпускать, этого ребенка, потому что через ребенка родитель осмысляет себя.
Знаешь такую тенденцию, которую я наблюдаю, что дети рождают детей? Потому что ведь есть физический возраст, да, а есть эмоциональный возраст. И я думаю, что ну, достаточно людей, которые им на вид, может быть, 20 лет, 25 лет, они еще дети. Потому что их родители не помогли им повзрослеть. И они рождают детей. Естественно, что дети воспитывают детей. Это вот когда я в Кении много раз был, и там дети, ну, там в прямом смысле дети воспитывают детей, потому что взрослые там где-то работают. Ну, потому что у них много детей, и дети воспитывают детей, потому что дети всегда ходят одни, и родители только вечером куда-то там приходят с каких-то заработков своих, ну, и они особо им не занимаются. Поэтому там дети воспитывают детей. И естественно, что там замуж выходит в 17-16 лет, там непонятно вообще, как вот у них, они как они рожают и так далее. И вот там прям как вот этот целый круговорот. У нас, конечно, немножко порядка-то поболее, но с точки зрения эмоционального интеллекта, ну да, ну людям по 25 лет, по 30 лет, но они еще дети, потому что они тоже зависят от своих родителей, они не умеют пользоваться своим временем, распоряжаться, они не умеют пользоваться деньгами, они все в кредитах, у них нет собственного жилья, но они родили детей, эти дети им мешают, и, конечно, ну, они воспитывают детей.
Круг порочный получается. Говорим сегодня с Юрием Пожидаевым, пастором, семейным консультантом, душепопечителем. Говорим о гиперопеке. Вы можете писать нам комментарии, вы можете задавать вопросы или высказывать ваше мнение под той трансляцией, в которой вы нас смотрите и слушаете. У нас еще есть время, поэтому на ваши комментарии мы с удовольствием ответим. Пока мы нарисовали достаточно такую грустную перспективу, я бы хотел на самом деле здесь выйти на вопрос, что делать, но этот вопрос в двух измерениях. Во-первых, что делать самому родителю? Вот представь себе, значит, ты общаешься, ты видишь затырканную маму, у которой действительно, вот она устала, у нее действительно сложный ребенок, это ребенок уже подросткового возраста, и ты понимаешь, что там вот этот порочный круг, она уже сидит в этом порочном круге, она вкладывает силы в него или в нее, там, в ребенка, на себя остается все меньше. Соответственно, она вкладывает еще больше сил. И, знаешь, конечно, хорошо бы сказать, ну, слушайте, выйдите замуж.
Сказать-то можно. Сказать-то можно.
Вот, а более того, она и выйдет, а не факт, что там будет проще. Мне вот... Я в шоке, на самом деле, от того, как вот ты, как пастор, должен с этими ситуациями работать. Что ты делаешь? Я понимаю, что с Божьей помощью, да? Как вырваться-то оттуда?
Ну... Мне всегда хочется как-то отсоединить ребенка от мамы, потому что вот начать вот эту пуповину, ее постепенно перепиливать, перерезать, потому что пуповина там такая достаточно мощная между ребенком
да,
и мамой.
Да, там все уже за годы-то.
Да, и поэтому нужна бензопила дружбы, которую нужно пилить.
Ты имеешь на это право, как пастор?
Я потихоньку это делаю, но я же не сразу там рублю и так далее, то есть постепенно. То есть ведь, понимаешь, очень важно, чтобы ребенок вот прошел вот этот термин под названием социализация. То есть чтобы у него были друзья, сверстники, так или иначе, да?
А мама чтобы будет контролировать
ну,
друзей?
Маме надо помогать.
Утверждать,
вот.
Не утверждать.
И надо работать с этой семьей. Надо постепенно ребенка вводить в социум, вводить к сверстникам, чтобы у него было общение, чтобы у него было, началась вот, ну, личная жизнь не с точки зрения там, ну, да. каких-то интимных вещей, а личная жизнь с точки зрения, чтобы у него были друзья, какая-то переписка, какие-то свои собственные маленькие секретики, обмен сообщениями, еще что-либо, чтобы ребенок, ну, чтобы ребенок имел свое. Чтобы ребенок имел свою собственную эмоциональную, интеллектуальную, вот эту социальную стезю. А маме помогать адаптироваться, потому что мама, когда будет чувствовать, что она теряет контроль над ребенком, это страх неимоверный будет, и ей будет очень страшно, потому что она может истерить и так далее и тому подобное. Ей будет казаться, что он забрасывает учебу, что он влюбится, что он заболеет СПИДом, что его он будет станет игромадом.
Слушай, с игромадом это мне порой кажется. Я просто на своего сына смотрю, ты уже час играешь на этом компьютере, ты читал в интернете про игромадом? Романов.
Ну, вот, да, вот, мы переживательные такие.
Мы могем, понимаешь?
Да, но ребенок должен быть вот в среде адаптирован, и нужно помочь ему вот с этой адаптацией. Я консультирую одного парнишку очень интересного, ему 14 лет, ну, вот, он очень умный, великолепно знает английский язык, вот, учится в специальной школе и так далее, но он социально не адаптирован, потому что есть мама, которая всю жизнь кладет на то, чтобы из сына сделать человека.
Вот.
И ребенок пришел ко мне на консультацию, первые 30 или 40 минут он плакал, потому что он меня боялся, он не знал, как со мной разговаривать. Вот вы представляете?
Представляю.
И после шестой консультации, то есть он начал со мной переписываться, он начал со мной разговаривать, он начал тебя чувствовать спокойно. И вот посредством консультации я помогал ему увидеть. Во-первых, я постарался увидеть этот мир его глазами, потому что это очень интересно, посмотреть на мир глазами ребенка, глазами подростка. Это просто страшный и ужасный мир, в котором он жил. Почему? Потому что этот мир страшный ему дала мама. И он смотрит на этот мир глазами мамы. А хотелось бы, чтобы он смотрел на это.
В смысле, страшный ты имеешь в виду?
А потому что его изнасилуют, его убьют, его не надо, с кем не надо здороваться, ни с кем не надо общаться, потому что все мы низкие.
То есть комплексы мамы
конечно.
Передаются ребенку.
Потому что вот все вот 35-38 маньяков ходят за тобой и хотят тебя убить.
Такая боязнь этого мира. Смотри, ну вот такая обычная нормальная семья. Ну вот ребенок разговаривает по телефону. Ребенку, ну, скажем так, 15, 16, 17 лет. Мама или папа слышат, что ребенок как-то уж очень нежно разговаривает. Во-первых, нежно.
Да. Я тебя понял.
Во-вторых, долго. И родительский инстинкт.
Подслушать?
Так, да, во-первых, подслушать. Но я же должен знать, что в жизни. Вот. А вдруг она его уведет? А вдруг он сейчас это самое? Вот. А во-вторых, прийти, сказать, сынок, ты с кем разговаривал? Ну, расскажи, что за человек-то вообще? Она в школе, а как она учится? У нее пятерки все. Вот. Ну, у каждого свои комплексы. Как удержать себя вот от того, чтобы эти комплексы выплеснуть?
Во-первых, там к 15 годам, то есть мы должны уже поговорить с ребенком о сексе, и его, ну...
А вдруг он не услышал? Поговорили.
И его, как он сказал, ну, провести с ним работу, то есть ему объяснить, и с наглядными пособиями, не знаю, как у вас, ну, там хватит духу на все на это, но в любом случае поговорить об этом. Ведь самое главное, я уже говорил об этом, чтобы установить с ребенком отношения, потому что когда у ребенка возникает тотальный вопрос, он приходит и говорит, там, пап, слушай, ну, вот это, а что вот с этим делать, а что вот с этим делать? Я вот над этим очень вот, трепетно отношусь, потому что мне очень важно, чтобы с моими сыновьями были вот эти отношения. Мне просто хочется, чтобы они приходили ко мне и спрашивали меня.
А они гуглить будут вместо того, чтобы к вам приходить.
Да, ну, я думаю, что многие родители, они даже на это ссылаются, потому что им не хочется отвечать. Они говорят, иди погугли и так далее, и дают этот навык. Но хотелось бы, чтобы отношения были, это во-первых. Во-вторых, когда мы слышим такой разговор, ну, если ты слышишь этот разговор, если ты уже какой-то фрагмент услышал, ты спрашиваешь его там, Вась, ну, я слышал у тебя разговор, ты хочешь поговорить? Я хочу просто узнать, ты можешь мне чуть-чуть рассказать об этом? То есть разрешение спросить, потому что соблюдая его границы, потому что 15 лет уже, это достаточно уже, мальчик-то большой.
Ребенок пытается выйти из-под нашей опеки, гиперопеки, в данном случае неважно, и говорит, значит, мама, папа, я сегодня пойду гулять, я приду поздно, или там, я не знаю, я поеду в другой район, или я поеду в другой город. Опять-таки, ясно, что здесь многое зависит от возраста. Самое простое, либо сказать на все «нет», ну, вот никуда ты не поедешь, никуда ты не пойдешь, и дома ты к 9 будешь. Или сказать на все «да, поступай как хочешь». И то, и другое пути неверные, они ведут никуда. Верный это как найти, друг мой пастор?
Ну, верный путь... понятно, что мы живем в таком непростом мире. Там 30-40-50 лет назад было попроще, чем сейчас. Но сейчас есть средства геолокации и всего остального.
Слушай, 30-40 лет. Я, знаешь, я тебе маленькую историю пока, и тебе тоже подготовиться, и слушателям расскажу. Значит, сидят две девчонки, подростки, на вот, причем лет 10 назад это было, сидят на скамеечке в парке, вот, звонит телефон, очевидно, мама звонит. «Ты где?» спрашивает. Ну, можно было восстановить. А сидит, говорит, а я, говорит, из школы сейчас вышла, вот. Никуда из школы не вышла, она в парке сидит, вот. И мама поговорила по телефону, говорит, фу, по-моему, поверила. А другая спрашивает, а представляешь, лет через 20 она не будет спрашивать, ты где, а просто посмотрит на карту. И там точка нарисована.
Ну да, но есть такие часы, есть такие...
Мы уже, да, мы в это время уже вошли, так что в чем-то стало проще.
В чем-то стало проще, но опять, я же вот говорю про доверие, потому что самая одна из важных ценностей, которая должна быть в семье, это доверительные отношения. И я жестче всего реагирую на то, когда дети меня обманывают, потому что для меня это вот особая ценность, на которую я обращаю внимание. Потому что там разбили, испортили, там долго собираются, плохой почерк, получил двойку. Для меня это вот не так важно. Для меня это правда не так важно. Для меня важнее всего, это врет человек мой маленький или не врет. Доверяю, есть доверие между нами или нет. Если он идет куда-то, ну, опять, мы проговариваем все это, мы проговариваем нюансы, как он пойдет туда, кто с ним будет и так далее. То есть я обговариваю детали. Ну, я отпускаю там своего сына с кем-то, там с нашим подростковым лидером, ему домой еще куда-то он едет, даю ему карточки. Ну, и я не контролирую, не звоню так каждые 5 минут, там, что происходит и так далее.
Ты несколько раз сказал слово «я», и это подводит нас к следующему аспекту. Это отношения в семье, отношения между супругами. Ведь все-таки наши жены, женщины гиперопекают больше. Они обычно склонны гиперопекать. А ситуация, вот он и она, я сейчас, может быть, преувеличу, да, опять будет некое такое, ну, в данном случае, это чтобы понять, о чем идет речь. А она говорит, ты спросил ребенка, куда он идет? Да. Ты сказал, да. И ты его отпустил? Да. Как ты ребенка не заботишься? Это что? Это не я не забочусь, это ты все за ним ходишь. Ты что, за 20 лет за ним будешь ходить? Да у нас особый ребенок, я буду ходить, а тебе все равно. Вот такая вот небольшая семейная сцена. Ну, насколько это разруливается, насколько это разруливаемо в общении между супругами?
Ну, это разруливаемо, то есть это отношение между супругами порушено, там давно уже нет. Отношений, по всей видимости, нет. Потому что когда родители начинают между собой выяснять отношения, особенно это при детях, это недопустимая вещь. Если хочется поговорить, надо поговорить где-то. Ну, не на глазах у детей. И тогда нужно восстанавливать отношения между папой и между мамой и помогать им. Здесь даже, может быть, с ребенка-то и не нужно начинать. По всей видимости, там утраченная любовь. По всей видимости, тоже нет доверия. И, по всей видимости, люди просто терпят. И, возможно, их связывает только лишь ребенок. Поэтому муж остается в семье, потому что он понимает, что есть ребенок, есть ответственность, и он должен здесь быть. А отношений нет. К сожалению, на мой взгляд, как мне кажется.
Ну и в этой ситуации как раз гиперопека-то может еще и усиливаться.
В этой ситуации,
надо,
конечно.
Надо же куда-то эту энергию,
конечно,
выхлестывать.
И здесь даже родители могут использовать ребенка в качестве разменной монеты, упрекать друг друга и доставлять друг другу боль посредством ребенка.
Ну, кстати, да. Я даже слышал такие истории, когда, допустим, муж жене предъявляет претензию. Ну, говорит, если бы ты тогда генетический тест сделала, мы бы поняли, что есть вероятность, или там даже без теста, ну, у тебя же там в родне вот есть такие-то люди с такой-то инвалидностью, вот у нас такой и родился. Ей это слышать совершенно невероятно, то есть это просто удар.
Это удар на всю жизнь.
Да, и она, понимая, что с мужем-то отношений нету, муж ей реально делает больно, она пытается как-то это компенсировать на ребенке, и получается это замкнутый круг. А ребенок вырастает, ребенок начинает разговаривать с родителями, и порой разговаривает с родителями, как свойственно подросткам. Но он пытается выбраться из-под гиперопеки, как сказал один человек. Он говорит, всякий раз, когда пытаюсь вырваться из-под гиперопеки, я вместо этого выхожу из себя. Вот, да. спокойно решать такие проблемы. Потому что иногда, особенно ну, и некоторые специалисты так говорят о том, что ребенок, который вырос, он уже взрослый человек, 18, 20, 20 лет. Если надо, хлопни дверью и уйди. Но ведь тогда мы рушим. Рушим то, что в принципе рушить не надо. Кто-то из специалистов скажет, да там и так все же разрушено, если до этого дошло. Вот из твоего опыта душепопечителя, пастора, ведь в церкви часто ты встречаешь разные поколения. Приходилось тебе наблюдать вот эти выходы из-под гиперопеки и сложности отношений именно из-за того, что родители не понимают, что ребенок вырос, а ребенок не может спокойно эту ситуацию разрулить.
Ну, я помогаю ребенку уехать куда-нибудь.
Серьезно?
Да.
А у мамы сердце разорвется, у нее инфаркт будет,
Юрий Александрович. Ничего страшного, маму надо подготовиться. То есть я очень, ну, лаконично намекаю, что нужно ребенка, чтобы он съехал. Может быть, на другую квартиру, начал с кем-то жить, начал зарабатывать.
С кем-то жить, давай сразу.
Нет, с кем-то жить, в смысле, ну, да.
Нет, я просто, я понимаю, что нас слушают самые разные люди.
Да, конечно, то есть он с какими-то друзьями раздает квартиру, вот, он устраивается на работу или учится, то есть, или он едет в общагу.
Подожди. Вот я сейчас разыграю папу, который к тебе пришел. Говорит, значит, вот у меня ребенок собрался съезжать. Ребенку всего 20 лет, он у нас еще маленький. Значит, у него, во-первых, есть своя комната. Мы в эту комнату даже замок поставили. Мы ни о чем его не спрашиваем. Но он же имеет право жить в доме. Мы-то ради чего здесь вообще? Вот нам и квартира без него вот эта не нужна. Вообще нам пусто будет. Почему он не позаботится о нас, о родителях? Вот, что за сын-то у нас вырос, пастор Юрий Александрович?
Имеет, давай. Он имеет право жить. Имеет. И когда он захочет, пусть там он живет.
Значит, ну подожди. Но... Во-первых, нам будет тяжело. А нас с матерью никто не позаботился. Нам там уже 60, 40, 50, 60 лет. Ну,
пока вы... Опять, пока вы еще можете обслуживать себя, обслуживайте. Но ребенку... Ну, ребенку нужно как-то...
Что, ему дома плохо, что ли? Дома ему, что ли, плохо? Нет, да подожди, Юрий Александрович, это все серьезно, ему дома плохо, да, вот он от нас уходит, мы плохие родители, да? Вот так
нет,
получается.
Нет, вы неплохие родители.
На другой конец света от нас уезжает.
Вы неплохие родители, просто...
Не Павел поедет.
Ему как птица, которую нужно выпустить из гнезда для того, чтобы научиться летать.
А у нас будет пустое гнездо.
Нет, у вас будет пустое гнездо, но эта птица будет возвращаться. Эта птица будет заботиться о вас. И сейчас заботиться можно по-разному. То есть ему нужно окрепнуть, ему нужно стать самим собой в конце, без вашего влияния. Хотя вы говорите о том, что влияния там никакого нет. Но так или иначе, все там вот есть такая поговорка: дом и стены помогают. А здесь вот дом и стены, которые вообще вот они приводят в состояние такого, в состояние вообще абсолютного нестояния, ни мозга, он не может ни о чем думать. Потому что здесь эти стены, потому что здесь воспоминания и так далее.
А так мы будем в состоянии, в котором мы не можем ни о чем думать, потому что...
Это очень плохо, думать... что вы не будете думать, потому что у вас есть 60 лет, и, пожалуйста, остаток своей жизни. Займитесь Третьяковской галереей, Русским музеем, займитесь киноискусством, займитесь рисованием, займитесь танцами в Сокольниках. Займитесь своей собственной жизнью, наполните ее и станьте интересными, в конце концов, для себя и для других людей. Потому что еще так много других людей, которые, может быть, нуждаются в вашей помощи.
Понимаешь, Юрий Александрович, пастор дорогой, я-то понимаю, что мы, когда он еще был ребенком, какие-то вещи в него... не вложили, если он хотя бы еще 5 лет дома поживет, мы успеем это додать. А сейчас получается, что он лишает себя возможности вот получить от нас то...
Все, что можно было вложить, нужно было вложить до подросткового периода. После подросткового периода, перед подростковым периодом поезд уходит и стремительно. Потому что ребенок становится, подросток становится больше ориентирован на внешний круг, и его друзья, они становятся предпочтительны, и родители его воспринимают враждебно, и поезд уже ушел. Поэтому нам нужно знать об этом.
То есть получается, что мы плохие родители?
Нет, вы хорошие родители, поэтому вам нужно было постараться вложить все сейчас. Ваш ребенок в соответствии с тем, как устроен человек, он нуждается в свободе. Он нуждается в строительстве своей собственной жизни, своей собственной семьи. Отпустите его, сделайте ему благо, если вы его любите.
У нас ребенок, подставьте свое, плохо слышит, плохо видит, не слышит, не видит и так далее. И мы заметили, что друзья-то у него такие же. Мы надеялись, что он будет общаться там со слышащими, со зрячими. А он тут тусит, он, представляете, он нам заявил: «Папа, Я переезжаю, там, я плохо слышу. У нас еще двое парней, которые тоже плохо слышат. И чего, он в тот их мирок, что ли, уйдет от нас? Мы-то ему можем больше дать, чем эти два друга, которые тоже плохо слышат. Извини, это реальная ситуация.
Нет, это реальная ситуация, но я думаю, что...
Ну, просто сердце-то... Вот,
я согласен, но надо как-то справляться со своим сердцем, но это его друзья, и когда... Пусть у них будет на троих три уха, но в любом случае это гораздо больше, чем там одно. Потому что, ну, ему удобно, ему комфортно с этими людьми. Он должен, он уже ваш уже внутренний мир, он его узнает, он его познал, он уже все перенял и так далее. А теперь ему нужно компаньона, с кем он будет познавать этот мир. Именно с себе подобными, с такими же, как он. Он чувствует себя там гораздо комфортнее.
Ну и еще одна вещь, которая нас пугает. Конечно, мы с ним говорили об отношениях между мужчинами и женщинами, мы с ним говорили о сексе. Да, но там девушки тоже рядом увиваются. Конечно, мы с ним говорили. Но я же помню себя, Юрий Александрович. Говорить-то говорить, а гормоны в голову ударят. Если он хоть будет рядом, мы его хоть защитить сможем. А там-то мы его уже не защитим ни от чего. Представляешь, что с ним будет-то потом?
Ну, это вообще дело такое, его можно где угодно сделать практически. В саду, в лесу, простите уж, и так далее. Недавно видел новостную информацию, что там люди в салоне самолета там занялись утехами. Но, понимаете, я не к тому это, не хочу оскорбить никого, но, друзья мои, вот поймите, что... Вот мы должны научить своего собственного сына, своего собственного ребенка подготовить его к будущей семейной жизни. А как он найдет невесту там? Как он найдет себе девушку, которую он будет любить и с кем он построит
отношения? По крайней мере, мы как родители должны
отследить ее.
Да, клеймо своего одобрения поставить.
Подходит ему или нет, да?
Да, понимаешь, мы-то его знаем вот отсюда, с утробного возраста, а вот он-то себя столько
Я не думаю, знает. Что он может не согласиться с вашим выбором, с вашей печатью утверждено. Я думаю, что он может выбрать совершенно другого человека, потому что у него есть свои собственные представления, свои собственные запахи, и, может быть, на голос он будет реагировать, на что-то другое, а на непомытые сковородки, как вам кажется.
Есть тут еще одна очень важная сторона, которую мне не хотелось бы упустить. Конечно, та история, которую мы сейчас показали, она все-таки немножко гиперболизирована, она немножко раздута. Но в христианской семье, в христианском браке, как мне кажется, здесь еще стоит один большой вопрос. Вот я Богу-то доверяю? Ну, то есть свою семью доверяю Богу, своего ребенка доверяю Богу. Будущее, доверяю Богу. Или я человек, который привык все контролировать, тянуть за все ниточки, а если какая-нибудь ниточка из рук выпадет, Бог мне поможет. Ну, это какая-то нехристианская позиция в принципе. А беседуя с людьми, вот ты как-то ссылаешься, тебе приходится выяснять, опять, если они верующие люди.
Ну, если это верующие люди, естественно, мы с этого начинаем. Потому что я с себя всегда это начинаю. Едет мой ребенок вот самостоятельно туда или сюда. Я всегда, и жене часто напоминаю. А ты верующий или где, я спрашиваю свою жену.
Верующий или где?
Да, верующий или где. Потому что прежде всего, ну, если Бог знает, сколько волос у нас на голове, если Он знает каждое мгновение, что происходит, ну, тогда, естественно, что мы не можем все проконтролировать. Как бы мы гипер не опекали даже особенного ребенка. Но есть Бог, который управляет этим миром. И я себя всегда этим останавливаю.
Есть еще одна вещь, которая мне здесь помогает. Опять, ты эксперт, я ведущий, но я все-таки хочу это озвучить. Потом, может быть, ты скажешь, что все это не так. Но, думая о гиперопеке, думая, допустим, о наших детях, да и о слушателях о наших, я сейчас вспоминаю себя. И себя в 15, 16, 18, даже 20 лет. В моей жизни были вещи, за которые мне сейчас стыдно. Вот они были. Никакая родительская гиперопека меня не удержала. Вот спасла меня, сохранила меня не гиперопека чья-то, а Божья милость. Вот это сохранило, это сработало. Я, конечно, понимаю, что напротив меня пастор, которому ни за что не стыдно из своего подросткового возраста.
Ну, конечно, да.
А кто же тебя знает?
Не, я же не был пастором в подростковом возрасте.
Мне кажется, что пасторы, они прямо, знаешь, он в первый класс пришел, да, говорит, возьмите Библию, читаем, в начале было.
Абсолютно точно подмечено, потому что только вчера я читал у Иакова по поводу, что над судом должна обладать Божья милость, превозобладать. Вот, и нам не хватает этой Божьей милости. И вообще Бог проявляет милость. Даже если наш ребенок попробовал эту жизнь греховную, но есть Божья милость, есть Бог. И ведь мы же еще должны такую вещь понять, что, что вот в нашем воспитательном процессе мы должны помочь ребенку не только выстроить с собой отношения, но и помочь ему выстроить отношения с Богом.
Ну да, потому что гиперопека, она вообще говоря, уводит от отношений с Богом, она подменяет для ребенка родителей, Бога родителями, вырваться из нее.
Но там для него места нет просто, ты же понимаешь, вообще никакого нет. Там есть только родители и ребенок. Там ни для друзей, даже для Бога нет места.
Да, для наших детей, для особых детей и для родителей особых детей. Все это немножко особая история. Но не настолько особой, чтобы быть в принципе другой. Ребенка мы не для себя растим. Нам дан ребенок на какое-то время, каким бы он ни был. Вложить в него, передать его в руки Богу, Бога, которому он и принадлежит, наше дело. Юрий Александрович, спасибо большое за эту беседу, такую откровенную. Спасибо огромное.
Пожалуйста.
Ничего особенного. Юрий Пожидаев, Олег Шевкун. Всего доброго. Пока.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.